Страница 84. «Дух-то, дух-то какой, легкий какой, березовый, а?» — вздыхает Горкин. «Приехали. Андрей-ка озорник, дай-ка молодчику топорик. Его почин. Первая его березка». «А мне боязно». Горкин подталкивает. «Берись, берись». Выбирает мне деревце, беленькая красавица-березка. Она стояла на бугорке одна, шептались ее листочки, а мне стало жалко. «Крепше держи топорик, в церкву пойдет, молиться у Троицы поставлю, помечу твою березку». И он завязывает на ней свой поясок с молитвой. «Да ну, осмелей, ну!» Он берет мои руки с топориком, повертывает как надо, ударяет. Березка дрожит, сухо звенит листочками и падает, тихо-тихо, будто она задумалась. А я долго стою над ней, а кругом падают другие, слышится дрожь и шелест. «Давай его на седло, в черемушке его прокачу!» Слышу я крик отца. И радостно, и страшно, и будто во сне все это. Ноги мои распялены, прыгаю на тугой подушке, хватаясь за поводья, прыгает голова кавказки, грива жестко хлещет меня в лицо. «Лихо?» — спрашивает отец в макушку, сжимая меня под мышками. «Пахнет знакомыми духами флеродранжем, лесом, сырой землей. Не видно неба, светлый густой орешник. Кукушка, слышишь?» — колет отец усами. «Ку-ку, ку-ку». Слышу совсем далеко. Деревня, стекла на парниках, сады. У голубого домика стоит высокий старик в накинутом на рубаху полушубке. С ним девочка в розовом платьице. Здоровается, и отец спрашивает: «Готов ли его заказ?» Мы идем в сад, и старик срезает для нас крупные темные пионы. Отец торопится, надо взглянуть на лодки. Старик говорит девочке: «Жениху-то цветочков дай». Девочка смотрит из-под лобья, сосет пальчик. Когда мы садимся ехать, подходят бабы. В ведрах у них сирень, ландыши, незабудки и желтые бубенцы. Старик говорит, что это все к нашему заказу. Завтра пришлет поутру. Девочка, у ней синие глазки и светлые, как у куклы, волосы, протягивает мне пучочек ландышев и все смеется. «Хороший садовод, — говорит мне потом отец, — богатый, а когда-то у дедушки работал». Скачем лесной глушью, опять кукушка, будто во сне все это. На дороге наши ваза с березками. Отец саживает меня и скачет. Страница 85. Мы сворачиваем в село к Рынкину. Он толстый и высокий, как Василий Васильевич, в белой рубахе и жилетке. Говорит важно, хлопает Горкина по руке и ведет нас на чистую половину в Голдарейку. Они долго пьют чай из чайников, говорят о делах, о деньгах, о садах, о вишнях и малине. А я все хожу у стекол и смотрю на Москву внизу. Внизу, под окном, деревья, потом река, далеко-далеко внизу за рекой Москва. Нижние стекла разные, синие, золотые, красные. И Москва разная через них. Золотая Москва всех лучше. «Никак над Москвой-то дождик», — говорит Горкин и открывает окно на галерейке. Теперь настоящая Москва. Над нею туча, и видно, как сеет дождь серой косой полоской. Светло за ней, и вот видно на туче радугу. Стоит над Москвой дуга. «Так, проходящее, пыль прибьет маленько. Пора, поедем». Крынкин говорит: «Постой, гостинчика ему надо. и несет мне тонкую веточку, и на ней две весенние клубнички. Говорит, краинская парниковая с Воробьевки. И поклончик папашеньке. Мы едем на березках. Вот и опять Москва, самая настоящая Москва. Я смотрю на веселые клубнички, на березовый хвост за нами, который дрожит листочками, будто во сне все это. Солнце слепит глаза, кто-то отдернул занавеску. Я жмурюсь радостно. Троицын день сегодня. Над моей головой зеленая березка дрожит листочками. У кивота, где Троица, тоже засунута березка, светится в ней лампадочка. Комната кажется мне другой, и что-то живое в ней. На мокром столе в передней навалены всякие цветы и темные листья ландыши. Все спешат набрать букетцы. Говорят мне, тебе останется. Я подбираю с пола, но там только рвань и веточки. Все нарядны в легких и светлых платьях. На мне тоже белое все, пикейное. И все мне кричат, не обзеленись. Я гуляю по комнатам, везде у икон березки. И по углам березки, в передней даже, словно не дом, а в роще. И пахнет зеленой рощей. На дворе стоит воз с травой. Антипушка с Гаврилой хватает ее охапками и трусит по всему двору. Говорят, еще подвезут возок. Я хожу по траве и радуюсь, что не слышно земли так мягко. Страница 86. Хочется потрусить и мне, хочется полежать на травке. Только нельзя, костюмчик. Пахнет, как на лужку, где косит. И на воротах наставлены березки, и на конюшне, где медный крест, и даже на колодце. Двор наш совсем другой, кажется мне священным. Неужели зайдет Господь во Святой Троице? Антипушка говорит, молчи, этого никто не может знать. Горкин еще до света ушел к Казанской, и с ним отец. Мы идем все с цветами. У меня ландыши, а в середке большой пион. Ограда у Казанской зеленая в березках. Ступеньки завалены травой так густо, что путаются ноги. Пахнет зеленым лугом, размятой сырой травой. В дверях ничего не видно от березок. Все задевают головами, раздвигают. Входим как будто в рощу. В церкви зеленоватый сумрак и тишина. Шагов не слышно, засыпано все травой. И запах совсем особенный, какой-то густой, зеленый, даже немножко душно. Иконостас чуть виден. Кое-где мерцает позолотце, серебро в березках. Теплятся в зелени лампадки. Лики икон в березках кажутся мне живыми, глядят из рощи. Березки заглядывают в окна, словно хотят молиться. Везде березки, они и на хоругвях, и у распятия, и над свечными ящиками, закутками, где я стою, словно у нас беседка. Не видно певчих и крылосов, где-то поют в березках. Березки и в алтаре. Свешивает листочки над престолом. Кажется мне от ящика, что растет в алтаре трава. На амвоне насыпано так густо, что диакон путается в траве, проходит в алтарь царскими вратами, задевает плечами за березки, и они шелестят над ним. Это что-то совсем не в церкви. Другое совсем, веселое. Я слышу, поют знакомые «Свети тихий», а потом вдруг то самое, которое пел мне Горкин вчера, редкостное такое, страшно победное. Кто Бог великий, яко Бог наш, то еси Бог, творяй чудеса. Я смотрю на Горкина, слышит он. Его голова закинута, он поет. И я пробую петь, шепчу. Это не наша церковь, это совсем другое, какой-то священный сад. И пришли не молиться, а на праздник, несем цветы, и будет теперь другое, совсем другое и навсегда. И там в алтаре тоже совсем другое. Там в березках невидимо смотрит на нас Господь во Святой Троице, таинственные три лика с пасашками. И ничего не страшно. С нами пришли березки, цветы и травки, и все мы грешные, и сама земля, которая теперь живая, и все мы кланяемся ему, а он отдыхает под березкой. Страница 87. Он теперь с нами, близко, совсем другой, какой-то совсем уж свой. И теперь мы не грешные, я не могу молиться. Я думаю о Воробьевке, о рощице, где срубил березку, о Кавказке, как мы скакали, о зеленой чаще. Слышу в глуши кукушку, вижу внизу под небом маленькую Москву, дождик над ней и радугу. Все это здесь, со мной, пришло с березками. И березовый легкий воздух, и небо, которое упало, пришло на землю, и наша земля, которая теперь живая, которая именинница сегодня. Я стою на коленках и не могу понять, что же читает батюшка. Он стоит тоже на коленках на амвоне, читает грустно, и золотые врата закрыты. Но его книжечка на цветах на скамейке, засыпанной цветами, молится о грехах. Но какие теперь грехи? Я разбираю травки. Вот это подорожник. Лапкой это крапивка со сладкими белыми цветочками. А это, как веерок, манжетка. А вот одуванчик горький. Можно пищалку сделать. Горкин лежит головой в траве, в коричневом кулаке его цветочки, самые полевые, которые он набрал на Воробьевке. Почему он лицом в траве? Должно быть, о грехах молится. А мне ничего не страшно. Нет уже никаких грехов. Я насыпаю ему на голову травку. Он смотрит одним глазом и шепчет строго. Молись, не балуй, глупый. Слушай, чего читают. Я смотрю на отца рядом. На белом пиджаке у него прицеплен букетик ландышей, в руке пионы. Лицо у него веселое. Он помахивает платочком, и я слышу, как пахнет флер-д'оранжем. Даже сквозь ландыши. Я тяну к нему свой букетик, чтобы он понюхал. Он хитро моргает мне. В березке над нами солнышко. Народ выходит. Горкин с отцом подсчитывает свечки и медики, записывает в книгу. Я гуляю по церкви в густой перепутанной траве. Она почернела и сбилась в кучки. От ее запаха тяжело дышать, такой он густой и жаркий. У иконы Троицы я вижу мою березку с пояском Горкина. Это такая радость, что я кричу: «Горкин, моя березка, и поясок на ней твой, Горкин!» Они грозятся от ящика: «Не кричи!» Я смотрю на Святую Троицу, а она, трилика с пасашками, смотрит весело на меня. Я хожу по зеленому праздничному двору. Большая наша лужа теперь как прудик. Бережки у нее зеленые. Страница 88. Андрейка вкопал березку и разлегся. Ложусь и я, будто на бережку. Приходит Горкин и говорит Андрейке, что землю нынче грешно копать. Земля именинница сегодня, тревожить не годится. За это, бывало, вихры нарвут. Хочет отнять березку, но я прошу. «Ну, Господь с вами», — говорит он задумчиво, — «а только непорядок это». После обеда народу никого не остается. Везут и меня в Сокольники. Так и стоит наш двор, зеленый, тихий, до самой ночи. Может быть, и входил Господь? Этого никто не знает, не может знать. Ночью я просыпаюсь, гром. В занавесках мигает молния, и слышен гром. Я шепчу: «Свят, свят! Господь Саваоф!» Крещусь, шумит дождик, и все сильней, уже настоящий ливень. Вспоминаю, как говорил мне Горкин, что и громком может погрозиться. И вот как верно. Троицын день прошел, начинается духов день, потому-то и желоба готовил. Прошел по земле Господь и благословил, и будет лето благоприятное. Березка у кивота едва видна, ветки ее поникли. И надо мной березка шуршит листочками. Святые они, Божьи. Прошел по земле Господь и благословил их, и все. Всю землю благословил. И вот благодать Господня шумит за окнами. Яблочный спас. Завтра преображение, а послезавтра меня повезут куда-то к храму Христа Спасителя в огромный розовый дом в саду за чугунной решеткой, держать экзамен в гимназию. И я учу и учу священную историю Афинского. Завтра это только так говорят, а повезут годика через 2-3. А говорят завтра потому, что экзамен всегда бывает на другой день после Спаса Преображения. Все у нас говорят, что главное – закон Божий хорошо знать. Я хорошо знаю его, даже что на какой странице. Но все-таки очень страшно. Так страшно, что даже дух захватывает, как только вспомнишь. Горкин знает, что я боюсь. Одним топориком он вырезал мне недавно страшного щелкуна, который грызет орехи. Он меня успокаивает. Поманит в холодок под доски на кучу стружек и начнет спрашивать из книжки. Читает он, пожалуй, хуже меня, но все-таки почему-то знает, чего даже и я не знаю. «А ну-ка скажи». «Расскажи мне что-нибудь из божественного». Я ему расскажу. И он похвалит. Страница 89. «Хорошо, умеешь». А выговаривает он на «о», как и все наши плотники. И от этого, что ли, делается мне покойней. Небось, они тебя возьмут в училище, ты все знаешь. А вот завтра у нас яблочный спас. Про него умеешь? Так. А яблоки почему кропят? Вот, и не так знаешь. Они тебя спросят, а ты и не скажешь. А сколько у нас спасов? Вот, опять не так умеешь. Они тебя учнут спрашивать, а ты? Как так у тебя не сказано? А ты хорошенько погляди, должно быть. «Да нет уже ничего, — говорю я, — совсем расстроенный. Написано только, что светят яблоки и кропят. А почему кропят? А, они тебя спросят, ну, а сколько, скажут у нас, спасов? А ты и не знаешь. 3 спаса. Первый спас, — загибает он желтый от политуры палец, страшно расплющенный. Медовый спас, крест выносит, значит, лету конец. Мед можно выламывать, пчела не обижается, уже пошабашила. Второй спас завтра, который вот яблочный, спас преображение, яблоки кропят. А почему? А вот, Адам и Ева согрешили, змей их яблоком обманул. а не велено было от греха. А Христос взошел на гору и освятил. С того и стали остерегаться, а который до окропения поест, у того в животе червь заведется, и холера бывает. А как окропленно, то без вреда. А третий спас называется орешный. Орехи поспели после успения. У нас в селе крестный ход икону спаса носит. И все орехи грызут. Бывало, батюшки насобираем мешок орехов, а он нам лапши молочные для разговин. Вот ты им и скажи. И возьмут в училище-то. Преображение Господне. Ласковый тихий свет от него в душе до ныне. Должно быть, от утреннего сада, от светло-голубого неба, от вороха соломы, от яблочка в грушовке, хоронящихся в зелени, в которой уже желтеют отдельные листочки, зелено-золотистый, мягкий.